Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Российским спецслужбам приказано найти убийц российских дипломатов в Ираке. Под Брянском упал штурмовик Су-25. Израильские войска проводят крупную операцию в секторе Газа. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Госдума России в сегодняшнем заявлении возложила ответственность за гибель россиян на коалиционные силы. В заявлении подчеркивается, что международные войска утрачивают контроль над ситуацией в Ираке, говорит депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов.
Найти и покарать в любой точке мира тех людей, которые имеют отношение к этой акции, и мы бессрочно ставим такую задачу.
Заявил депутат. В районе Брянска в среду утром потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25. Пилот погиб. Перед падением летчик несколько раз сообщал об ухудшении самочувствия. Все полеты штурмовиков Су-25 приостановлены до выяснения причин катастрофы. В Старопромысловском районе Грозного подорван автомобиль с военнослужащими. Погиб контрактник, двое ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Представители российских оппозиционных партий и движений проведут в Москве конференцию «Другая Россия». Встреча состоится в преддверии саммита «Большой восьмерки», который откроется в Петербурге в июле. С подробностями корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
Конференция «Другая Россия» проводится по инициативе участников Всероссийского гражданского конгресса. Одна из основных задач конференции – предоставить возможность высказаться представителям всех политических партий и общественных движений по важнейшим вопросам жизни страны, говорит Гарри Каспаров.
Это диалог против однополярного мира, против де-факто установленной однопартийной диктатуры, когда только одно мнение имеет право на существование. Мы поэтому старались максимально полно представить всю палитру российской общественной политической жизни. Это достаточно сложное решение приглашать представителей абсолютно полярных политических взглядов. Но мы считаем, что это самое важное сейчас. Показать, что в России можно выстроить систему общенационального диалога для обсуждения самых главных проблем, которые нас волнуют.
Как заявляют организаторы конференции, никаких итоговых документов принимать не планируется. Итоги конференции под названием «Другая Россия» подробно обсудят на 3-м Всероссийском гражданском конгрессе в декабре. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Президент России Владимир Путин может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2012 году, не исключил заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Выступая в среду на брифинге в Москве, Сурков отметил, что не знает, кто станет преемником Путина в 2008 году. Замглавы администрации президента также заявил, что Кремль поддерживает и будет поддерживать «Единую Россию», и не исключил, что в ближайшее время Путин вступит в эту партию. Комиссия Общественной палаты России обсудила сегодня ситуацию в Южном Бутове. Жители этого поселка вторую неделю протестуют против принудительного переселения. Председатель комиссии адвокат Анатолий Кучерена заявил о бесперспективности судебных разбирательств в данной ситуации.
Вопрос частной собственности прописан достаточно четко, в том числе и в Конституции. Но на практике, как мы убедились, и изучением в том числе этой ситуации, мы можем прийти к выводу, что не все так просто. Очень легко запустить механизм судебный, потом прислать ОМОН, милицию и тем самым глумиться над людьми, но я абсолютно убежден, что это не выход.
Сказал Анатолий Кучерена. Первый вице-премьер Москвы Владимир Лесин пообещал найти с бутовцами общий язык.
Наша главная задача – найти общий язык с жителями поселка Бутово, снять вот эти нарывы и нормально работать. Мы со своим народом воевать не будем. Мы найдем общий язык.
Сказал Владимир Лесин.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль не остановится перед крайними мерами, чтобы освободить израильского военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками, заявил премьер-министр страны Эхуд Ольмерт. Израильские представители угрожают уничтожить находящихся в Сирии лидеров палестинской группировки «Хамас», которых они считают ответственными за похищение израильского солдата. Израильские войска начали крупную операцию в секторе Газа впервые после ухода оттуда в прошлом году. Палестинские боевики готовятся к обороне, рассказывает ближневосточный корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
На крышах домов в Рафахе оборудованы многочисленные огневые точки, дороги и здания минируются. Гражданское население большей частью уже ушло с этой территории. Войска заняли покинутую жителями деревню Шока в восточнее Рафаха и взяли под контроль 15-километровый участок вдоль границы с Египтом. На египетской стороне границы развернуты дополнительные силы, чтобы остановить ожидаемый поток беженцев из Газы. Израиль утверждает, что цель операции – возвращение солдата, попавшего в плен в результате нападения боевиков на израильский пост. Ответственность за акцию взяла на себя группировка Комитета народного сопротивления, однако Израиль утверждает, что приказ отдан из Дамаска главой политбюро правящей партии Хамас Халидом Мишалем, который теперь препятствует освобождению пленника. В среду утром комитеты потребовали вывода израильских сил из сектора Газа. В противном случае группировка угрожает казнить другого израильского заложника, захваченного 2 дня назад на западном берегу Иордана, вблизи Рамаллаха. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница прибыл в Косово, рассказывает Айя Куге.
Премьер-министр Сербии, посетив сербский монастырь Грачаница, заявил, что Косово всегда было и останется частью Сербии. И добавил, Сербия хочет справедливости, правды и мира. Она хочет договориться, хочет компромисса и исторически справедливого решения Косово. Международная администрация области считает визит Воислава Каштуницы частным, мотивированным религиозными причинами. 28 июня серби празднуют Видов день, годовщину исторической Косовской битвы, состоявшейся в 1389 году. В целях безопасности на всех дорогах, ведущих Грачаницу, размещена полиция и международные силы КФОР. На административной границе Косово с Сербией арестованы более 100 албанцев из движения «Самоопределение», пытавшиеся не допустить приезда Каштуницы. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня в петербургской студии Радио Свобода в гостях депутат Государственной Думы Александр Невзоров. Здравствуйте, Александр Глебович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сегодня я предлагаю поговорить на самые разные темы. О России, о Петербурге, о журналистике, конечно, о лошадях и о многом-многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать через несколько минут свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент везде, Радио Свобода. Александр Глебович, последние годы вас стало не видно на политической арене. Вы живете на своем ранчо, занимаетесь воспитанием лошадей. О политике не хотите даже говорить. Это вызвано, если не секрет, какими-то личными причинами или общей полумертвой политической ситуацией в стране?
Ну вот вы справедливо сказали, что меня не видно на арене, поскольку действительно амплуа клоуна, то есть амплуа того человека, который на арене работает и выступает, поскольку на арене, как известно, есть кто? Либо дрессированные слоны, либо клоуны. Разной степени состоятельности. И в жизни каждого человека наступает момент, когда он все-таки решает, что вот эта вот штука с бубенчиками, которая должна украшать клоуна, начинает его раздражать. И тогда человек уходит с арены, то есть выходит из числа клоунов, снимает нос красный на резиночке, снимает клетчатый берет и действительно с этой арены исчезает. И это вполне нормально, потому что в России на сегодняшний момент вменяемый человек заниматься политикой не может, да и не должен.
Но оставаться при этом депутатом Государственной Думы.
А какая связь между депутатом и политикой?
Никакой, по-вашему.
Абсолютно никакой, и в том числе законодательной. Вот вам бы, дружище, так не следовало бы в лужу с размаха садиться, каким-то образом проводя аналогию между депутатом и политикой. Депутат политикой не занимается.
Чем занимается депутат?
Депутат занимается шифером, толем, канавами, асфальтом, отбиванием всяких украденных у его избирателей автобусных маршрутов. Словом, занимается возможностью и попытками помочь жить 600 тысячам человек, которые составляют его округ. Вот это вот есть прямая, единственная и разумная, скажем так, обязанность депутата. Все остальное – это уже от распирающего отдельных депутатов таланта клоуна, который все-таки, вопреки здравому смыслу и желанию окружающих, прилепляют себе красные носы на резиночке, напяливают где-то украденные клетчатые береты и выскакивают на эту арену. Их периодически оттуда убирают, но они снова выскакивают.
Ну, хорошо, давайте поговорим все-таки о том, что происходит в стране. Хорошо, а по поводу депутатства мы еще немножко вернемся к этой теме. Что вы можете сказать о том, что происходит в стране? Вот социологи подсчитали, что если несколько лет назад 20% опрошенных россиян считали, что страна двигается в неправильном направлении, то последние опросы показали, что так считают уже до 50% опрошенных. Как вы считаете, в правильном направлении двигается страна, ну, с вашей точки зрения, или не в правильном?
Понимаете, для того, чтобы это определить, нужно, давайте договоримся о терминологии, где правильное направление. Понимаете, если мы говорим о том, что мы едем в Самару, да, а на самом деле сидим в поезде, который направляется в Керчь, у нас есть основания порассуждать о том, в правильном направлении мы двигаемся или нет. Но поскольку никто не знает финальной точки, никто не знает, куда мы вообще теоретически должны двигаться, то ли мы одержимы по-прежнему бреднями о некоем особом там славянском пути, о неком третьем Риме или еще какими-то дегенератскими измышлениями, либо мы сознательно стремимся хотя бы быть там, скажем так, дешевой пародией, например, на Китайскую Народную Республику. Какие вообще ориентиры, не знает никто. Поэтому говорить о том, в правильном направлении или не в правильном направлении движется страна, это бессмысленно. И вот эта вот толпа ваших социологов, эти милые яйцеголовые ребята, которые почему-то проводят эти опросы, не выяснив, известна эта финальная точка в направлении, в которой должно происходить движение, или неизвестно, они вот таким вот образом предоставляют вам цифру. А вы со снисходительной улыбкой ее рассказываете.
Я хотел бы по-другому поставить вопрос тогда, Александр Геннадьевич. Давайте попробуем, да. Вы вспоминаете те времена, когда началась перестройка, какая активность была у людей, как люди переживали за происходящее, как они активно выступали и поддерживали вас, да, допустим, когда 600 секунд пытались 3 раза закрыть, ну, к примеру. Угу. Вот. И как сейчас все иначе? Насколько это все изменилось и почему? Вот скажите, почему возникла такая инфантильность, если это можно сказать так? Почему люди перестают интересоваться политикой? Почему изменилась общая ситуация в стране по сравнению с теми годами, когда так активно проходили бурные процессы? Это можно объяснить только тем, что открылась какая-то ниша, вот открылись информационные потоки и так далее.
Нет, нет, нет. Вы знаете, я могу здесь процитировать только классика, да, то бишь самого себя. Человека, который говорил, что любой человек, который сейчас в России занимается политикой, напоминает пацана, который вот дрочит на пороге публичного дома, рассуждая, вот как бы он там себя вел, если бы его туда пустили. А там уже туда зашел взрослый дядя, и он там как бы все эти процессы, которые происходят в публичных домах, уже совершает. И сидеть и анонировать на пороге, это, в общем, занятие не для вменяемого человека, поэтому это понимает все больше и больше народу, понимает, что у нас очень эффективная власть, что у нас очень эффективная политика, и внутренняя, и внешняя. А при какой ситуации политика становится эффективной? Когда она абсолютно независима от народа. Потому что нет ничего более несовместимого и дурацкого, чем попытка сделать политику зависимой от народа, то есть от того самого контингента, который ни на что другое, кроме как организации хаоса, не способен. Вот да, вот если нужен хаос, тогда действительно реально надо привлекать народ, и он этот хаос обеспечит. Он обеспечит раскрошенные витрины, он обеспечит изнасилование в подворотнях, стяги на непонятного цвета, любого цвета, да, включая там с черепом и костями, на телевизионных башнях. Вот это народ обеспечить может. А вот эффективную политику и попытку навести порядок в стране, хотя бы элементарный, хотя бы просто даже не полицейский, а просто, ну вот, вот элементарно жековско-административный. Вот тут уже народ абсолютно бессмысленен.
Да, Александр Геннадьевич, ну как раз, если говорить об эффективности политики, советская, в советском государстве политика была более эффективна даже, чем путинская. И да, что же вы считаете, что советская модель вообще, она на самом деле гораздо более эффективная, чем та, которая сейчас?
Ну, понимаете, ее глупо называется, извините, это не к вам относится слово глупо, это так философически. Такая же модель, например, была у Циньшихуанзе, такая же модель была в Риме, такая же модель. Нельзя сказать, что это чисто советская политика, вообще политика монархии, политика власти, которая не делает поправок на пристрастия народа. эта политика абсолютно правильная и апробированная в течение веков. Коммунисты просто, к сожалению, или к счастью, да, не сумели удержать в лапках вот этот вот сказочный плод в виде страны, который им свалился в руки. Во-первых, потому что они были преимущественно негодяями. Во-вторых, потому что они мало читали книжек. В-третьих, потому что у них, вероятно, было неправильное вероисповедание. И так далее, так далее, так далее. Просто, ну, будем откровенно, в общем, публика была предельно дерьмовая. И они, как бы, они очень исказили прелестную идею диктатуры. Потому что ведь, как мы помним, да, вот что такое демократия. Демократия — это унижение народа во имя народа, как известно, да. И если мы говорим о демократии, то мы говорим о чем-то, в общем, абсолютно омерзительном. И когда мы говорим о любой форме монархии, то мы говорим, в общем, о вещах возвышенных, согласитесь.
Ну, я-то с вами не соглашусь, но мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые планы кремлевского партстроительства. Владимир Путин и «Единая Россия» намерены узаконить свои отношения. Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктора Изунков, Эфея, время гостей. Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях депутат Государственной Думы Александр Невзоров. Мы уже включили бесплатный телефон для того, чтобы слушатели могли задать свои вопросы. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Давайте предоставим слово слушателям. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Ой, подождите, дайте себе наушники. Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Еще раз. Вот та политика, о которой вы говорите, по-моему, называется имперской политикой, и она была присуща России вообще всю ее историю. Такой вопрос, почему вы не стесняться и назвать имперской нашу национальную идею? В конце концов, вернуться к тому, где наше начало, и начать развиваться в том направлении, в котором мы остановились в 16-17 году, в 14-м, можно сказать так. И сказать, что империализм – это наша национальная идея, Россия – это имперское государство. Спасибо.
Нет, ну, понимаете, вам очень трудно отвечать, потому что вы сами задали вопрос и сами на него же великолепно ответили, абсолютно не оставив мне, вот я бы сказал, ни малейшей щелочки, чтобы я мог вставить свои 3 копейки. Все было и так очень правильно сказано. То есть такая точка зрения имеет право на жизнь и, наверное, учитывая сложные реальности России, возможно, это действительно для нее тот единственный путь, который, в котором она может себя найти.
В идеале монархическая форма.
Да, понимаете, как угодно можно называть. Это может быть и важна, очень эффективная, крепкая власть.
Существует такое мнение, что коль в России власть от Бога, то нечего и выступать против него. Вот как вы считаете, Владимир Путин, по вашему мнению, это от Бога?
Для этого нужно договориться, кого вы считаете Богом.
А для вас?
Для меня это, я бы сказал, вопрос в высшей степени является открытым.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Очень интересную, правильную тему вы, в общем-то, поставили, Виктор, спасибо. Здравствуйте, господин депутат «Единой России», плохой партии. Вот, господин депутат, вот вы потому и депутат, что вы не знаете, правильно ли двигается Россия, куда она двигается, «Единой России». Я вам точно могу сказать, что Россия двигается в неправильном направлении, двигаться, и если бы вот у меня бы спросили, был бы я депутат, я-то точно знаю, куда двигаться надо. Надо двигаться к обществу социальной справедливости.
Понятно, все значит. Это вот все называется «знать не знаю, рассказать могу». А вот как видите, они все знают. Они даже не знают о том, что я не являюсь членом «Единой России», и тем не менее легко на меня навешивают принадлежность к какой-то партии, поскольку, насколько я понимаю, это относилось не ко мне, а к некоему абстрактному члену «Единой России», который куда-то не туда с точки зрения милейшего человека ведет страну, то я считаю себя вправе на это не отвечать, тем паче, что вопрос этот не скучен.
Владимир из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Мне кажется, Невзоров перепутал пропорции. Обычно в человеке 1% говна, а 95% светлого. А он что-то льет один
у вас, негатив. Скажите, а у вас вопрос есть свой?
Да, при чем тут анонизм и где его так. Позитив этого Невзорова?
Понятно.
Так, ну поскольку вопрос как бы откровенно скучен, я отвечать не буду.
Давайте я вам другой вопрос задам. В своем интервью, данном еще в 2002 году, украинскому журналу «Олигарх», вы в частности сказали, цитирую, «Россия всегда находилась по другую сторону цивилизации. Россия привыкла питаться соседями, поэтому она может их очень любить, но все равно в итоге пожрет. Эти привычки в ее государственной крови. Поехать на танках, разбомбить, перенасиловать, заставить изучать свой язык». Конец цитаты. После этого вас обвинили в русофобии. Что вы имели в виду? Изменилось ли ваше мнение о России вообще?
Понимаете, это не мое мнение о России, это, к сожалению, всего-навсего диалектика российской истории и, я бы сказал, знакомство с элементарным школьным курсом русской истории знакомит, что именно такова традиция. Если в течение там, последних 3-4-5 лет у нас нет возможности следовать этой традиции, не значит, что она изменилась. Но если мы посмотрим Ключевского, Костомарова, Николая Михайловича Карамзина, Соловьева, если мы внимательно почитаем там, постниковский летописец, летописные творения там, Авраамия Палицына, Бельский летописец, мы увидим, что, к сожалению, это не мой взгляд, вот то, что вы процитировали, а это всего-навсего знание реалий истории той страны, в которой я живу. И это отнюдь не значит, что это мне доставляет какое-то там наслаждение, или я считаю эту форму правильной или истинной. Я просто констатирую традиционную для российской истории тенденцию. В данном случае я всего-навсего, скажем так, историк-аналитик, а совсем не проповедник.
Аркадий из Петербурга, пожалуйста.
Всем добрый вечер. Я хотел бы внести небольшую правочку, Виктор Юрьевич, на следующее. О том, что власть от Бога не только в России, а еще Марк Твен в предисловии к Янке при дворе короля Артура сказал. К Александру Глебовичу вот у меня такой вопрос. Нарусов на радио «Свобода» примерно месяц назад, кажется, в гостях у Бабурина Владимира, утверждала, что для нее звание вдовы Собчака, в отличие, скажем, от Елены Боннер, вдовы уважаемого Андрея Дмитриевича, более дорогое, чем звание депутата, чем звание сенатора. Вот проясните, пожалуйста, вот эту ситуацию. И еще один момент. Она тогда непосредственно выразилась и в ваш, Александр Глебович, адрес, а именно, что вы якобы на коленях умолили ее простить вас за ваши журналистские изыски времен ее мужа. Всего вам доброго.
Спасибо, вопрос разумный, хороший. Что касается там, возможности что-нибудь поменять на право называться вдовой Собчака, ну, ни у вас такой возможности нет, ни у меня, ни у нашего уважаемого ведущего, ну, вот просто при всем желании. Поэтому стать вдовой Собчака из нас никому, ребят, не светит, и рассуждать о ценности этого звания мы не можем. Что касается колен, то это сильное политическое преувеличение, поэтическое преувеличение. Людмила Борисовна, она такой широкий человек, она человек, любящий поговорить и любящий, что называется, вот так вот завернуть баранку. Я действительно очень много боли причинил в свое время этой семье. Я действительно измывался как мог над Собчаком. Он, как ни странно, вел себя, в общем, по-рыцарски, несмотря на то, что я тогда этого не понимал. Ведь поймите, я всерьез, задиристо, гневно, нагло, дерзко, безжалостно воевал с мэром, с человеком с огромными возможностями, с человеком, который мог бы меня тогда, вероятно, раздавить, у него были возможности и сделать это тихо. А он вел войну по-рыцарски. И когда его не стало, когда я сам стал повзрослее, я, в общем, оценил это благородство. Я, конечно, ни о каком прощении не просил. Я сказал Люсе как-то, что я понимаю, сколько боли я причинил и ей, и Анатолию Александровичу, с которым я когда-то до этой войны, как известно, дружил, потом эти дорожки разошлись. И, конечно, я понимаю, что я был предельно резок и предельно жесток, и резал, и бил по живому и больному.
Вопрос Владимира из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хочется задать вопрос Александру.
Плохо слышал.
Вчера думаю,
Нет, Владимир, простите, мы вас не слышим просто.
Володя,
да.
Уважаемый, я ни черта
ничего не
слышал.
Ничего не слышим, да. Марина Борисовна из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Извините, пожалуйста, здравствуйте. Я вот как раз хотела по поводу Собчака, но, видите, меня немножко опередили. И я все-таки хочу спросить у господина Невзорова, чувствует ли он свое угрызение совести перед тем, что он угробил такого человека? Это первый вопрос. А второе, хочу у него спросить, он все-таки когда-то был справедливый. Не кажется ли вам странным, что такой довольно умный человек, как Березовский, находится в изгнании?
Ну, что касается угрызений совести по поводу того, что я угробил Собчака.
Вы же сказали.
Нет, я никаких, я сказал, что я понимаю зло, которое я причинил, но никаких угрызений совести, честно говоря, не испытываю, просто потому что мне это не очень свойственно. А что касается Бориса Абрамовича, то он действительно человек интеллектуально очень одаренный, но я бы сказал, что он даже слишком одаренный для того, чтобы заниматься российской политикой. В российской политике, чтобы быть эффективным, успешным, надо иметь уровень интеллекта все-таки чуть ниже. Потому что, скажем так, это нетипично для российской политики, вот тут безбрежный интеллектуализм. Посему, вероятно, все произошло так, как должно произойти.
А как вы относитесь к его недавнему заявлению о том, что он сделает все для того, чтобы сменить режим в России?
Ой, Борюшка. Вот он, конечно, балбес законченный, потому что у него действительно есть и интеллектуальный дар, и способность анализировать, и блестящие мозги, и хорошая хватка. Ему бы засесть в какой-нибудь башне с витражами и писать бы умные книжки. А он, что я ему всегда говорил, напоминает мне того дурака, который вот врученный ему судьбой природой алмаз, большой, крупный, редкий алмаз, раздробил бы на много-много-много пыли для стеклорезов, потому что все вот эти вот суетные и, в общем-то, дерьмовые политические забавы и все эти так называемые политические задачи абсолютно не стоят того, чтобы на них меняли дар и интеллект и жизнь.
Сергей Скингисеппа, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, Александр.
Да.
Во-первых, я хочу, значит, высказать вот такую маленькую реплику, что вот я вообще горд, я говорю это, как говорится, не кровя душой, что мы с вами в каком-то роде, значит, являемся земляками. И вот я помню отлично конец 80-х годов, когда на питерском телевидении вышло вот это, казалось, ну что там это 600 секунд, да, каких-то 10 минут. Но вот настолько в те времена эта программа была остра, смела, нова, какие там были вот, значит, острейшие сюжеты. И вот вас в то время я считал одним из, значит, национальных героев не только нашего, еще тогда это, всесоюзного телевидения, но и, в общем-то... Так вот, у меня такой к вам будет вопрос, значит, Александр Глебович. Вот хорошо, да, еще немножечко вот отвлекусь. Еще хорошо помню, вот мы смотрели с замиранием дыхания, с замиранием сердца, когда вы ездили в командировку в январе 91-го года в Вильнюс, когда вот там штурмовали этот вильнюсский пресловутый телецентр.
У нас очень мало... Задайте, пожалуйста, вопрос, потому что все равно будем отвечать после перерыва.
Ага. Ну, у меня, значит, вопрос такой, что вот что-то все-таки сейчас вот как-то вот вы немножечко так ушли в тень, мы вот мало о вас тоже что знаем, мало мы о вас слышим. Хотелось бы вот, чтобы побольше вы были, значит, на виду. Так скажем.
И пожелания, и добрые слова, я благодарен вам за них. Ага. Совершенно не вижу возможности здесь ответить, потому что вы опять-таки все сами мне обо мне рассказали. Спасибо вам огромное.
Вот, Александр Васильевич, очень коротко, если вы сможете задать вопрос из Москвы. Так, вопроса нет. Мы напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске израильско-палестинские отношения. Закономерен ли нынешний кризис? Новое старое лицо чеченского сопротивления. Почему в мире не любят Америку? Дискуссия в Вашингтоне. Право граждан получить свое досье в архивах спецслужб бывших режимов. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии депутат Государственной Думы Александр Невзоров. Мы беседуем о России, о Петербурге. Скоро будем беседовать о лошадях и многом-многом другом. Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. В Ачкой-Мартановском районе Чечни в бою с маджахедами в среду погибли 2 военнослужащих. 4 получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Веденском районе, подорвавшись на мине, погиб солдат. В районе Брянска в среду утром потерпел катастрофу военный самолет штурмовик Су-25. Пилот погиб. Все полеты штурмовиков Су-25 приостановлены до выяснения причин катастрофы. Президент России Владимир Путин может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2012 году, не исключил заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Выступая на брифинге в Москве, Сурков также не исключил, что в ближайшее время Путин может вступить в партию «Единая Россия». Представители российских оппозиционных партий и движений в середине июля проведут в Москве конференцию «Другая Россия». Встреча состоится в преддверии саммита «Большой восьмерки». В форуме примут участие лидеры СПС, Национал-большевистской партии, Народно-демократического союза, Республиканской и других партий. Израиль не остановится перед крайними мерами, чтобы освободить израильского военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками, заявил премьер-министр страны Эхуд Ольмерт. Ранее израильские войска начали крупную операцию в секторе Газа, впервые после ухода оттуда в прошлом году. В Мурманске при закрытых дверях начался процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева, которого обвиняют в нарушении международных правил рыболовства. Было оглашено обвинительное заключение, допрошено несколько свидетельств. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться о цене на российский газ, поставляемый в Белоруссию.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня в нашей петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы Александр Невзоров. Мы беседуем о России, о Петербурге. Надеюсь, дело дойдет до беседы о лошадях и о многом-многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент везде, Радио Свобода. Давайте поговорим немножко о Петербурге и о тележурналистике. Вначале о тележурналистике. Не ностальгируете по 80-90-м годам, по активной жизни тележурналиста?
Нет, ни в коем случае.
Почему?
Ну, потому что был такой период в моей жизни, он завершился, и я могу сказать, что я... Если бы я вообще имел бы обыкновение гордиться какими-то своими поступками, я, наверное, прежде всего гордился бы тем, что я один из тех немногих людей, что... легко соскочили с этой вот иглы славы, иглы эфира, и не испытывая никакого сожаления, никакого интереса к так называемой своей профессии. К тому же я никогда не был журналистом, я всегда был, скажем так, ну, в лучшем случае репортером, или просто конкистадором, да, который завоевывал некие новые информационные пространства.
Как, по вашему мнению, за последние 5-7 лет изменилось телевидение в России?
В лучшую сторону, в лучшую, в великолепную сторону оно... ориентировано на обслуживание власти, оно ориентировано на абсолютный и очень классный, очень симпатичный мне Халуёш. Оно полностью истребило в себе все живое, оно полностью истребило в себе всякие намеки на мысль, на попытки, пусть даже психологических или легких идеологических бунтов. То есть телевидение приобретает, скажем так, тот характер, какой оно и должно носить, какое оно и должно носить, поскольку телевидение эта штука все равно очень низкосортная, низкоуровневая. Это очень, очень, скажем, ну, откровенно говоря, дерьмовый продукт, вот самый дерьмовый продукт из всех, какие только предлагает нам человек в интеллектуальном смысле этого слова. То есть самый низкосортный интеллектуальный продукт. И телевидение должно обслуживать власть. Когда власть была на стороне, грубо говоря, улицы, на стороне народа, это было в 91-93 году, мерцание было, да, вот такое вот, то телевидение обслуживало ту уличную власть, и была, телевидение было созвучно и унисонно той власти. Не надо думать, что телевидение тогда боролось за какие-то народные идеалы или народные права, или за какую-то правду. Оно всегда разворачивается к власти. Телевидение – волшебная штука и умеет продаваться любой власти. До тех пор, пока сильна была власть улицы, так называемого народа, но телевидение было вместе с улицей.
А если бы вам сейчас предложили вести политическую программу на телевидении?
А я ничего в этом не понимаю. И более того, не хочу в этом разбираться. И более того, политические программы – это абсолютный миф. Это примерно как озеленение Луны. Дело в том, что понимать политику может только тот, кто ее делает. А сейчас политическая жизнь в России устроена настолько правильно, что в курсе реальных событий едва ли 6-8-10 человек. И эти 6-8-10 человек абсолютно не склонны делиться с окружающими информацией, что и совершенно правильно. Потому что меня абсолютно устраивает ситуация, когда, как известно, да, по Дао Дэ Цзину, по даосским канонам, лучший правитель – это тот, о котором народ вообще ничего не знает.
Александр Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Александр Глебович.
Глеб.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Я знаю, что вы считаете себя человеком умным, с оригинальным мышлением и так далее. Но вот каков алгоритм мышления должен быть у нашего правительства, был бы должен быть у нашего правительства, если бы вы его возглавляли, так сказать, для блага России? Вы могли бы что-нибудь предложить со своей стороны?
Знаете, я думаю, что я не в состоянии был бы возглавить правительство России. Я думаю, что я не в состоянии был бы заниматься профессиональной политикой. Возможно, в моей жизни был период, когда мне это было интересно. Сейчас мне это не интересно абсолютно. Это я не пытаюсь как-то избавиться от вашего вопроса. Ну вот вы могли бы еще мне задать вопрос, не хочу ли я дать скрипичный концерт на сцене Большого зала филармонии. Я не умею играть на скрипке, я не хочу в филармонию, и я не хочу этих обмахиваний программками, аплодисментов и бутербродов со старой ветчиной в буфете. Мне не интересно это.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос вот к Александру Глебовичу такой. Вот что он думает по поводу будущего Петербурга вот в свете вот этих вот бредовых прожектов, там это самое с этим палаткой этого господина Перо, там китайским кварталом, там этой небоскребом высотой в телебашню.
Да-да, вот как раз это вот. хотел этот вопрос задать.
И еще такие вот, так сказать, это малоизвестно еще, вот эта вот попытка прокопать параллельную Неву еще, так сказать, южнее первой. И попытка привлечения вот этих китайских фирм к строительству этой скоростной магистрали между двумя столицами.
Ой, вы знаете, какая прелестная история с китайцами? Они бессмертны. Они просто бессмертны абсолютно. Есть китайцы, средний возраст китайца, живущего в Петербурге, насколько я знаю, составляет 180-196 лет. Я серьезно говорю. Дело в том, что они настолько все мерзавцы друг на друга похожи, что как только какой-то китаец умирает, его просто где-то тихо бетонируют в подвале, а его паспорт передают товарищу. И ни один участковый милиционер никогда в жизни не разберется, то это китаец, другой китаец. Поэтому мы обречены жить с абсолютно бессмертными китайцами рядом. Это если позволить себе мерзко шутить вообще на эту тему. Если говорить серьезно, то, вы знаете, уважаемый, я понимаю, что вы глубоко переживаете за Петербург, я понимаю, что вы, вероятно, умный традиционалист, но вам надо смириться с тем, что Петербург, как и другие не столь волшебные города мира, к сожалению, пойдет вот поэтому... Ой, по этой канве вообще урбанистического развития, когда великие ценности будут заслоняться и затмеваться, когда то, что действительно прекрасно, будет уродоваться, когда необходимость вкладывания средств, необходимость, скажем так, легализации каких-то средств будет всегда доминировать над вашими поэтическими представлениями о городе. Мы должны смириться с тем, что, к сожалению, есть развитие жизни. Это развитие вообще омерзительно, как всякая современность. И что, в общем, ничего светлого, ничего того, что могло бы порадовать вашу персональную душу, потому что я понимаю, что вы вот больной Петербургом. Человек — это хорошая болезнь. Ничего такого, я подозреваю, не будет.
А вы не больной Петербургом человек? Вы же написали в свое время статью замечательную «За что я ненавижу любимый город».
Статья называлась по-другому. Статья называлась «Мерзкая дата». А уже журналисты «Огонька» на свое усмотрение по-хамски ее переименовали. Статья была посвящена тому бреду, который творился здесь на 300-летие. Когда действительно Петербург, ведь проблема Петербурга в том, что действительно он строился как некая декорация, да, а ни один нормальный, разумный человек никогда не красит исподнюю сторону декорации, никогда не беспокоится о том, что там закрашенной холстиной. Когда-то это была декорация европейского развития, внезапного, да, в России. К 300-летию это была подновленная декорация того же самого. Я-то просто хорошо знаю Петербург и знаю, что за этими фасадами сгнившие коммуникации, что за этими фасадами разруха, боль. И есть, слава богу, сейчас, в общем, вменяемый, поразительный, с моей точки зрения, губернатор Валентина Ивановна, искренний очень человек, храбрый человек, который понимает, до какой степени вот эти все системы жизнеобеспечения Петербурга находятся в ужасном состоянии. И, в общем, тащит это на себе, пережигая себя во имя этого вот сегодняшнего Петербурга.
Геннадий, Ленинградская область. Ваш вопрос, пожалуйста.
Александр Глебович, будете ли вы баллотироваться в 2007 году в Государственную Думу? И скажите, какое ваше отношение сейчас к Борису Абрамовичу Березовскому?
Спасибо. К Борису Абрамовичу Березовскому у меня отношение какое было, такое и осталось. Я к Боре отношусь с большой симпатией. А что касается его политических выходок, ну, он, понимаете, он зарылся вот в этот английский гумус, как кротик. Он роет в этом гумусе какие-то свои чревоточные, такие сложные, не поддающиеся логике ходы, выкрикивает тоненьким голоском проклятие в адрес России. Это все абсолютно меня забавляет. Я к политике вообще не отношусь всерьез, к политике в Борином исполнении тем более не отношусь всерьез. И не могу сказать, что вообще какая-то политика меня может с кем-то поссорить. Другое, что мы стали друг другу абсолютно неинтересны. Меня ничего не интересует, кроме лошадей, а его ничего не интересует, кроме этих своих игр в политику. Ой, а первая часть вопроса тоже была какая-то умная, я ее забыл.
Будете ли вы баллотироваться в Госдуму?
А сейчас никто баллотироваться не будет, всех будут баллотировать. Вот на кого покажет пальчик из Кремля, из кабинета номер, а вот не скажу какого, но знаю какого, вот тот и будет, вот тех и будут баллотировать, потому что депутатов сейчас реально, если говорить вообще без дураков, без шуток, сейчас будет просто назначать Кремль, но зная умение кремлевской администрации разбираться в людях и отдавать должное самым лучшим качествам в человеке, я уверен, что назначенцами в депутаты будут лучшие люди России.
К лошадям. Что это за организация «Лошадиная эволюция» и чем конкретно вы сейчас занимаетесь, Александр Григорьевич?
Да я этим вообще занимался всю жизнь и долго очень к этому шел. И это то самое реальное, правильное дело, для которого я, вероятно, был рожден на свет. Потому что все эти забавы политического характера, все эти игры, то это, в общем, понятно, что игры. И понятно, что это просто приобретение возможности заниматься тем делом, которому я предназначен. Но говорить обо мне, отождествляя меня с «Лошадиной революцией», то есть с организацией, которая борется с омерзительной, дикой, варварской, дикарской забавой под названием «Конный спорт», это несколько сильно. Я всего-навсего как бы вот руководитель школы «Невзоров от Иколь». Это школа, которая работает с лошадьми принципиально, учит лошадей, не используя никаких средств принуждения. И достигает, скажем так, ну, фантастических результатов, доказывая, что лошадь невероятно интеллектуально добра, умна, что она обожает учиться и что она умеет дружить. И эта школа, это, скажем так, приговор многим векам глупости, когда лошадью управляли только с помощью болевого контроля. И дело даже не в страданиях тех миллионов лошадей, которые были истерзаны за это время, а дело в том, что, в общем, человек, который привык решать вопрос, ведь понимаете, вот почему там маленький мальчик, который приходит в конную спортивную секцию, становится дебилом и садистом, потому что он с 9-8 лет привыкает решать вопрос с другим большим существом, не потому что, не тем, что он умнее, а тем, что он может причинить боль, да, вот лошади в рот вставлен металлический специальный инструмент, который воздействует на тригеминальные нервы головы, на небо, на язык, на беззубый край челюсти. И любой человек при умелом шевелении этого железного инструмента, я объясняю, чтобы понятно было вашим слушателям, которые, вероятно, далеки от этого, способен причинить лошади боль. На этом основан весь конный спорт на болевом контроле, на этом основаны всякие дикарские забавы типа там русских троек и прочего. И вот этот ребенок, приходя в конно-спортивную секцию, понимает, что вопрос можно решить причинением боли, да? И причем, если люди, которые там занимались верховой ездой там, в 15-м, 16-м, 17-м веке, они были обречены на это. И никак с ними нельзя сравнивать тех детей, которые сегодня приносят, приходят одебиливаться в эти конно-спортивные секции. Потому что как нельзя сравнивать профессионального дровосека, который зарабатывает себе на жизнь, просто с юным дебилом, который пришел в лес и рубит деревья, потому что ему нравится рубить, да? И, к сожалению, вот этот так называемый конный спорт и вот это вот отношение к лошади, вот это вот желание утвердиться над другим существом, причиняя ему боль, как я считаю, очень жестокую шутку сыграло вообще с человеческой породой. Очень жестокую и злую, и гадкую шутку. Вероятно, мы были бы лучше, если бы... Мы были бы лучше, и мы были бы менее жестоки, менее кровавы, менее наглы, менее авторитарны. Мы были бы, вероятно, добрее, умнее и честнее, если бы мы не имели этого опыта взаимоотношения с лошадью.
Иван Иванович из Петербурга, ваш вопрос.
Здрасте. Вы знаете, вопрос мой следующий. Во-первых, я хотел сказать, что очень понравились мне передачи о лошадях, которые были сделаны Александром Глебовичем. К сожалению, плохо они были обозначены в телевидении. Хотелось бы даже еще раз посмотреть их. А вопрос мой очень простой. Зачем вот при такой ситуации ему вообще нужно депутатство в Государственной Думе? Для чего? Если, в принципе, политика вас не интересует, Александр Глебович. И вот здесь я, смотря ваши передачи давно, эти 600 секунд, всегда рассматривал, что вы пытались вести себя искренне или откровенно. А сейчас это как понимать? С одной стороны, вы вот даже в этой передаче вы все время касаетесь вопросов политики. С другой стороны, вы говорите, что политика вас не интересует. Так вот, я просто задаю вопрос. Если вас не интересует, зачем вам Государственная Дума?
Во-первых, спасибо вам. Вопрос хороший, умный и, в общем, очень доброжелательный. Во-первых, я не касаюсь политики, а меня касает политики наш уважаемый ведущий. Хотя я его умолял в самом начале постараться как можно меньше политики, но вот если вы видели хитрющий его прищур, если вы видели его фотографию, вы понимаете, что он слово свое держать не в состоянии. Вот как та обезьяна из африканской сказки, которая дала зарок, что она не будет чесаться целый час. И она держалась там 3 минуты, а потом стала говорить, когда я была на войне, у меня пули попадали и сюда, и пальчиком показывает, так почувствовал. Вот примерно так же себя ведет он в отношении политики. Я с большим удовольствием бы на эту тему вообще не говорил, я в этом деле отставник. Что касается депутатства в Государственной Думе, то, как я уже сказал, связи между Государственной Думой и политикой нет никакой. Просто если я сейчас сложу в себя полномочия, я легко бы это сделал, то люди, которых я опекаю, которым я помогаю жить и выживать в тяжелых условиях Ленинградской области, они останутся вообще беспризорными. И, наверное, с моей стороны это будет не очень красиво. У меня хорошо работает аппарат, который умеет помогать, который умеет заставить обделаться нужного чиновника, когда к нему приходит мой депутатский запрос, и все-таки протянуть электролинию до определенного поселка. Я не думаю, что в этом сейчас был бы смысл. Что касается дальнейших думских дел, то, как мы уже с вами сегодня разобрались, это будет решать Кремль.
Александр, вопрос из Москвы, пожалуйста.
Александр Глебович.
Да, дорогой.
Прежде чем поговорить о мыштуках и трензелях,
что вы назвали железом.
Да,
один маленький философский вопрос, как своему тезке.
Да.
У Ленина сказано, что социализм – ничто иное, как высшая по отношению к капитализму производительность труда. И кроме того, он еще добавил, что в конечном итоге победит тот общественный строй, у кого будет выше производительность труда. Вот я хотел по этому высказыванию Владимира Ильича ваше мнение. Потому что вот когда Бурбулиса спросили, что такое социализм, он что-то даже промычать, хотя он был начальником университета марксизма-ленинизма, чего по этому поводу не промычал. Как вы относитесь к этому философскому вопросу?
Уважаемый, если вы хотели меня посадить в лужу, у вас это совершенно получилось, блистательно совершенно получилось, поскольку это те вопросы, в которых я просто вообще ни хрена не понимаю. Я не считаю себя, не будучи ни экономистом, ни политологом, оценивать Ленина или оценивать других состоявшихся в этой области людей. Я, извините меня, это не уход от ответа, но я действительно в этом ничего не понимаю. У меня лучше что-нибудь спросить про лошадей.
Про лошадей, вот вы, как опять-таки, простите, депутат Госдумы, могли бы внести какие-то законопроекты относительно бережного отношения к лошадям? Изменить эту ситуацию.
Вот интересно, какой человек, а зачем нам вносить какие-то законопроекты, когда в Уголовном кодексе существует статья, известная статья о жестоком обращении, и под эту статью можно было бы при желании вот брать любого спортсмена, да, любого дебила, занимающегося конным спортом, и спокойно подводить под эту статью. Потому что на основании всех научных, всех ветеринарных данных наличествует жестокое обращение. Более того, есть мотивация в виде корыстной потребности это делать. Это либо получение призовых денег, либо еще какая-то корыстная мотивация. Никакой закон на самом деле не нужен. К тому же, как вы знаете, у нас был закон о защите живого мира, и президент наложил на него вето, поскольку он был, еще в 2004 году было наложено вето, и это вето до сих пор не снято. Это тот закон, который вас, господа журналисты, так потешал своим отношением к пчелкам. Вы иззубоскалились, извелись все, комментируя этот закон и комментируя кажущиеся вам забавными его моменты, например, в отношении там соболей, норок, того, как можно с ними обращаться, как нельзя. Я помню, как извелась, просто вот фонтанировала желчью пресса, когда этот закон проходил Государственную Думу. Естественно, под влиянием общественного мнения или по каким-то другим причинам президент тогда наложил вето. Говорить о возможностях депутата что-то изменить, ничего не может изменить депутат в этой ситуации. К тому же, когда есть статья Уголовного кодекса, потому что любую девушку, да, вот там чемпионку России по выездке можно спокойно ссаживать и возбуждать в отношении ее уголовное дело по жестокому обращению, поскольку все, что она делает, если вы вглядитесь внимательно в рот лошади, в ее глаза, это все издевательство, истязание лошади ради получения очередного кусочка картона с ленточками, именуемого розеткой или там дурацкого кубка. Да? Поэтому даже не надо никакого особенного закона. Гораздо больше можно сделать, показывая и просвещая людей, и демонстрируя, что в реальности, в действительности может лошадь, и что, оказывается, для взаимоотношений с ней не нужно причинять ей боль, не надо изгаляться над ней, а нужно быть с ней на равных, нужно быть с ней братом и другом.
Вопрос Виктора из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Александр Глебович, у меня небольшая реплика.
Да,
комментируйте, пожалуйста, ее. Всем известно, что история повторяется дважды. Сначала как трагедия, потом как фарс. В Питере началось, в Питерском не закончится. Всего доброго.
Спасибо. Но я, несмотря на все уважительное отношение к вашему вопросу, вынужден вас поправить, поскольку даже мое скромное знание истории позволяет утверждать, что история повторяется не дважды, не трижды, а повторяется, я бы сказал, с определенной цикличностью практически постоянно. И говорит только про то, что это дважды, и что один раз как трагедия, один раз как фарс, это красивая фраза, но, к сожалению, за этой фразой не стоит реального знания истории и реального понимания ее. На самом деле, все действительно, что происходит сейчас, в другой чуть-чуть форме и с другим, скажем так, живописным, психологическим и социальным антуражем, но уже происходило, уверяю вас, и в Спарте, и в Риме, и Финикии, и в Египте, и в средневековой Европе. Поэтому люди неизменны, как справедливо замечал Воланд. Они такие же.
Вопрос Эйхекс, Краснодарского края, пожалуйста.
Добрый вечер. Александр Глебович, во-первых, спасибо, что вы есть такой, какой есть. Второе, Бернард Шоу писал, что чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. Поэтому я бы хотел извиниться за какой-то там хамский звонок, который вначале прозвучал и перед вами. Я не знаю, кто звонил, он может за тысячи километров. Извиняюсь, что есть такие люди и вообще перед всей аудиторией. А вопрос следующий. Есть такая возможность создать медико-юридический центр для спасения и интеллектуального потенциала страны, а без этого мы не сможем спасти Россию. Это не потребует никаких, в принципе, денег, есть уникальные методологии, зарегистрированные впервые в мире. Я этот вопрос впервые докладывал еще в 89 году, читал лекции в Верховном Совете СССР. Об этом и не Севастьянов, и многие другие знают, и Валентина Ивановна у нас в 90-м году шли совместные публикации.
Да, да, это просите их, да, но это немножко уже не по теме. У вас-то вопрос конкретный есть?
Центр. Как вы относитесь к такому? Это было бы вообще здорово, если бы вы смогли принять участие в создании такого центра. Не надо ничего строить.
Все понятно. Я думаю, что вы бы сами меня перестали уважать, если бы я на основании полутораминутного общения или полуминутного общения в эфире сделал бы какие-то выводы или дал бы какие-то обещания. С огромным интересом ознакомился бы с этими трудами и с этими работами, и на основании серьезного ознакомления уже дал бы ответ и сделал бы свои выводы. Согласитесь, то, что вы сказали, это слишком велико, слишком крупно, чтобы легкомысленно и вот так вот сходу и на ходу это оценивать.
Александр Глебович, возвращаясь к нашей теме, недавно появилась и обсуждается идея строительства ипподрома в Ленинградской области.
Вы знаете, я надеюсь, что эта бредовая идея, омерзительная идея никогда не осуществится, поскольку ипподром — это просто бойня, и средняя продолжительность жизни лошади на ипподроме — это 2 года. Единственное, что радует в этой ситуации, что, слава богу, Санкт-Петербург – это место с настолько роскошным климатом, что ипподром здесь невозможно. Строительство ипподромного круга, то есть тех самых 1600 метров, это огромное, сложное, очень дорогое гидротехническое сооружение, которое требует специальных дренажей, разводок, отводов, грунтов, покрытий. И оно может быть задействовано, как известно, в Петербурге все в порядке с погодой, оно может быть задействовано где-то 30-40 дней в году, да? И вот, вбухав эти 200, 400, 500 миллионов долларов, кто-то получит нечто с продуктивностью 30-40 дней в году, а все остальное время тоже невозможно будет использовать, просто потому что невозможно будет коррозировать это покрытие. Ну и плюс, я надеюсь, что поскольку русские поразительно талантливый народ и поразительно душевный народ, умный народ, который мгновенно подхватывает все светлое и все разумное, особенно когда это не связано с политикой, я думаю, что мы за это время привьем к идее скачек, к идее бегов настолько полное и абсолютное отвращение у любого нормального человека, что этот ипподром всю жизнь будет стоять пустым, и посреди его будет рыдать тот дурак, который потратил на него 500 миллионов.
Спасибо, Александр Глебович. На этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали в петербургской студии с депутатом Государственной Думы Александром Невзоровым. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Мы благодарим нашего гостя и наших радиослушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Новая ближневосточная война из-за спасения израильского капрала Гилада Шалита. Какая судьба его ждет? Кремлевские группировки продолжают борьбу за власть. В чем политический смысл происходящего вокруг Генеральной прокуратуры? 50-летие восстания рабочих Познани. Почему Польша не захотела быть социалистической? Определились участники всех четвертьфиналов чемпионата мира по футболу. У кого больше шансов на победу? Об этом и многом другом в итоговой программе «Время свободы». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте радио.